Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и Владимир Михайлович Лавров, наш замечательный автор, историк, публицист, профессор, доктор исторических наук и профессор Никола Гречевской православной духовной семинарии.
Добрый день.
Поэтому вы специалист, уж наш такой в доску, можно сказать. С одной стороны, высочайший уровень науки исторической, с другой стороны, понимание, вот это целеполагание православное у вас всегда присутствует в ваших трудах. Я хотел бы, чтобы мы продолжили, и не то, что завершили, потому что мы будем с вами и дальше писать передачи по русской истории, да и вообще беседовать о актуальных проблемах. Мы с вами писали о Ленине, о Сталине, а теперь хорошо было бы и о Троцком, мы с вами записали замечательную программу. А вот теперь хотелось бы, несколько подытожив, можем, учитывая, что сейчас как раз мы отмечаем в эти дни, вот что, как это, что отмечаем, потому что не празднуем уж точно, праздновать нечего. Я могу разве что сравнить, знаете, недавно мы праздновали усекновение главы Иоанна Предтечи. И вот все мне говорят, с праздником. Я говорю, ну как это с праздником, усекновение главы? С праздником. Мы отмечаем этот день. Как день, на самом деле, вот для меня величайшего позора, подлости, предательства, я имею в виду усекновение главы, все, что связано с этим днем. Церковь предлагает помнить это. Мы о памяти говорим какой-то. Так вот, что это? Мы празднуем великую социалистическую революцию. Отмечаем ли мы ее? И уже, по-моему, даже официально особенно и не отмечаем. Но какую роль она имеет в нашей истории, насколько ее идеалы и последствия живы до сих пор?
Результатом Октябрьской социалистической революции было то, что мы во многом потеряли 20 век. А если говорить, с чем мы пришли к 1991 году, то мы фактически были у разбитого корыта. Еще 1 января 1918 года святой патриарх Тихон в храме Христа Спасителя говорил о том, что происходит попытка построить Вавилонскую башню. То есть он прекрасно понимал, что попытка построить социализм, коммунизм – это утопия. И он так прямо и сказал, что ничего из этого не выйдет, советы будут разрушены, Вавилонская башня достроена не будет.
Это... Вот вы скажите, Владимир Михайлович, это же был 18-й год.
1 января.
Так неужели уже все было ему понятно, настолько все обнажилось сразу же? То есть даже вот внешняя эта риторика социальной справедливости уже его не соблазняла. Он уже видел причины реальные того, что происходит.
Ну, конечно, патриарх видел и мыслил глубже, чем вот в каких-то лозунгах «землю крестьянам», «заводы рабочим». Он понимал, что из этого ничего не выйдет, что это вот тот бесплатный сыр, которым пытаются заманить в революцию малограмотных людей. Но дело в том, что тех, кто понимал, что происходит в России, какая трагедия происходит, таких было мало. Ну вот действительно. Ну вот наглядный пример. 8 ноября 1917 года по новому стилю. Ленин выходит на съезд Советов с декретом о мире. Устанавливаем мир демократический, справедливый, без аннексий, без контрибуций. Солдаты кричат «Ура!», рабочие кричат «Ура!», винтовками машут в восторге. Вот эти малограмотные солдаты и рабочие совершенно не понимают, что немцы напали на нас в 1914 году не для того, чтобы установить с Россией демократический, справедливый мир без аннексий и контрибуций. Мало самим что-то провозгласить, надо исходить из реальности. Ну, рабочие и солдаты этого не понимали. Вот Ленин предложил, это был выдающийся шаг, он предложил то, под видом закона, декрета, что люди хотели. Хотим мир, вот немедленно, хороший мир. И они были в восторге, они поддержали. А дальше оказалось, что немцы на это не согласны. Дальше оказалось, что Брестский мир, вот реальный мир, который большевики и Ленин заключили, пришлось отдать Украину, отдать Белоруссию, отдать Прибалтику, обязаться распустить старую армию, обязаться распустить Красную армию, которую только стали создавать, обязаться уничтожить Черноморский военно-морской флот, что успели сделать, обязались уничтожить Балтийский флот, обязались, но не смогли это сделать. Адмирал Счастный спас флот, за что был Троцким расстрелян. Вот реальный мир. Вот реальный мир. Ну, конечно, люди глубокие, духовно глубокие, образованные, а патриарх Тихон, конечно, был и духовно глубочайшим человеком, и образованным человеком. Он понимал, что из этого ничего не выйдет.
Почему? Вот откуда это было так ему видно и понятно? Ну, казалось бы, реальная победа, да? Люди выдвигали и конструктивные какие-то строительные задачи ставили перед собой. Почему же все-таки так было очевидно, что это не состоится?
Ну, а что вот такого реального провозгласили заводы рабочим? Ну, попробовали, это уже лето 18-го года национализировали, передали в собственность государства все заводы, где больше 5 рабочих. То есть практически все национализировали. Попытались управлять сами рабочие, так называемые фабзавкомы, рабочее управление. Что из этого вышло? Ничего. Очень быстро обнаружилось, что вот так называемые эксплуататоры, капиталисты, они не только эксплуатируют, но они вообще-то руководят. Они знают, где купить, как продать, что приобрести, как организовать. Рабочие ничего этого не знают, не могут. И когда они попробовали сами летом 18-го года, то просто экономика, промышленность рухнула, вообще рухнула.
Вот. Но это же крайний популизм. Я вот про Ленина хочу спросить вас. Он же все-таки экономист. И, может быть, удачи его какие-то политические, в частности, были в том, что он занимался статистикой. То есть реальными цифрами производства, как это все вот делается в капитализме. То есть техника экономическая, ему все-таки как-то было понятно. И неужели он мог, ну понятно, там какой-то эти утопические Сен-Симон, социалисты, французские, там Оуэн и так далее. Это просто писатели-фантасты, можно сказать, в прямом смысле этого слова. А это же все-таки ну, деятельный такой ум, который занимался какими-то научными изысканиями в экономике.
Ленин сам себя называл старым экономистом и статистиком. На самом деле он не был ни экономистом, ни статистиком. Он был юристом, получил экстерном образование, то есть это не самое лучшее образование экстерном. И как юрист работал в Самаре один год, ничем не отличился, несколько дел проиграл. Мелкие были дела по воровству, как юрист не состоялся. Что касается вот попыток его решать экономические проблемы, в том числе теоретические. Ну, вот очередные задачи советской власти. Это знаменитая ленинская работа, 1918 год. Он пишет, надо планировать каждый гвоздь. И ему в голову не приходит посчитать, а вообще это возможно или нет. Вот даже тогда, когда появились ИВМ, когда был Госплан, вот Байбаков возглавлял, да, при Брежневе. Вот тогда Госплан планировал производство 300 тысяч наименований товаров, а всего было 20 миллионов. Вот так называемая плановая экономика, вот в своем, так сказать, расцвете, планировали 300 тысяч из 20 миллионов. Поэтому у нас все время чего-то не хватало. Вы помните, то мыло, то зубных щеток, то туалетной бумаги, все время чего-то нет.
Для тех же гвоздей.
Тех же гвоздей, да. То есть просто посчитать ни с ВМ, ни с компьютерами вот так, чтобы планировать гвоздь, это невозможно. Это даже теоретически вот там невозможно. Ну, вот это вот такой вот утопизм коммунистический. Давайте каждый гвоздь посчитаем, сколько произвести, куда отправить. Ну, это невозможно.
В таком случае, каковы все же причины? Я понимаю, что безграмотность масс, утопическое, ну, пассионарное руководство революционное. Но могли ли вот эти вот пассионарии просто почитай, на пустом месте с несколькими удачными, очень простыми лозунгами погубить целую страну. Вот были ли действительно причины у Октябрьской революции, кроме самих революционных причин, революционеров, так сказать, которые естественно, бродильным зерном были главным?
Октябрьская революция не произошла бы, если бы еще раньше не произошла февральская революция. Мы можем к ней по-разному относиться, я очень критически к ней отношусь, но она произошла. И с большим участием народных масс, рабочих и не только рабочих, Петроградского гарнизона. Если революция народная произошла, то нужно выполнять народные требования. А вот те, кто оказались у власти, народные требования выполнять не спешили. Не распределить землю, ни каких-то, так сказать, вот шагов в сторону мира, ну пусть популистских, но все-таки ничего этого сделано не было. Вот в учебниках обычно вот так и дается. Временное правительство ничего не делало. Ленин критиковал. Действительно, вот Ленин был в крайней оппозиции и просто подвергал временное правительство уничтожающей критике. Это очень легко. А находясь в оппозиции, критиковать. Кстати, мало кто знает, что Ленина приглашали, большевиков приглашали во временное правительство. Он отказался, понимая, что вот гораздо выигрышнее ругать других. Вот, но те, кто входили во временное правительство, они глупыми не были. Вот почему они саботировали революцию, не провели необходимые преобразования, прежде всего не дали землю в крестьянской стране. А дело в том, что те, кто входил в правительство во временное, прекрасно понимал, что вот 80% народа крестьяне, примерно столько же солдат это вот крестьяне в солдатской шинели, если дать землю во время войны, а шла война, то армия крестьянская разбежится домой в деревню, делить землю, чтобы вот какому-то соседу, который там по здоровью или по молодости остался, чтобы лучший, значит, отрезок земли ему не достался. Они этого боялись. И поэтому саботировали всячески проведение необходимых преобразований, откладывали учредительное собрание. Сначала, значит, его назначили на сентябрь, в сентябре его созвать не решились, отложили на ноябрь, с ноября 17-го перенесли на более поздний срок, оно состоится в январе 18-го года. То есть думали, сначала мы выиграем войну, потом серьезное преобразование. А в результате теряли авторитет у рабочих, у солдат. Ну вот ситуация была очень тяжелая. Вот когда Ленин захватит власть, он моментально даст декретом о земле землю. Причем содержание декрета о земле Ленин вот слово в слово списал у эсеров. Вот он с ними боролся, но эсеры были популярны в крестьянстве. И он эту популярную программу эсеров переписал в свой декрет. Это был выдающийся тактический шаг. Вот вы этого хотите, пожалуйста, мы, большевики, вам это даем. Именно мы это даем. Получил определенную поддержку, особенно солдат. К чему это привело? Это привело к тому, что армия разбежалась. То есть просто эшелонами с оружием бежали в тыл, в свою деревню, делить землю, хватать землю, пока вот кто-то вот другой не взял. То есть старая армия рухнула, царская, в результате Ленинского декрета о земле. Новую армию только вот в начале 18-го года только стали создавать, она еще была очень слабенькая. Вот ситуация. Поэтому, когда немцы стали снова наступать, Ленину пришлось согласиться, Ленину и Троцкому, на тяжелейший мир. Ну, что такое Россия без Украины, Белоруссии? И спасли нас от этого мира, между прочим, наши бывшие союзники. Вот если слушатели откроют учебники, там написано, что советское руководство аннулировало Брестский мир в ноябре 18 года. Это не совсем точно. Обычно предпочитают не писать вот о чем. На самом деле Брестский мир аннулировали французы, англичане и американцы, когда победили немцев. Вот один из пунктов, который немцы подписали, это была денонсация Брестского мира. Когда наши руководители, когда Ленин это увидел, а они вслед за этим отменили уже отмененное.
Ну что, это его прозорливость гениальная. Что за этим стоит? Он это предполагал так, потому что, ну, сказать, что Ленин был дурачок же нельзя. Да и Троцкий совсем не дурак был. Зачем это нужно было, вот это вот так, вот такие ходы дерзкие буквально, решительные, опасные?
Ленин был, конечно, выдающимся тактиком, безусловно. Это надо признать. Ну, взять аграрную программу эсеров вместо своей. Между прочим, было заседание ЦК во время Октябрьского вооруженного восстания. Сначала предложили декрет о земле в соответствии с большевистской программой. Ленин сказал, нет, нужно с эсеровской программы списать и дать принять от нашего имени. Крестьяне в решающий момент, крестьяне в солдатских шинелях поддержали Ленина. Дальше большевики укрепятся у власти, и когда они по-настоящему укрепятся, они проведут ленинскую аграрную программу, то есть проведут коллективизацию, отнимут, значит, и землю, и корову, и лошадь.
И заводы, и грабли.
Между прочим, Ленин свою программу он не скрывал. Она была опубликована. У крестьян не пользовалась практически никакой популярностью, но дело-то в том, что крестьяне практически не читали. Все эти программы они не читали.
Вот какая дерзкая политическая наглость за этим стоит. Это же расчет был на это, что мы сделаем так, как мы сделаем, внешне это там что-то услышит, а вот то, что мы реально и мы же опубликовали, это публично что-то сделали, это никто не узнает или очень мало кто узнает. И на этом сыграть?
Ну вот кто успел, тот и съел. Одни саботировали, откладывали, а другой рвался в бой. И выиграл он.
То есть речь шла, в общем-то, о захвате власти. Вопрос о власти, собственно, стоял, да, перед Лениным, я так понимаю?
Ну, главный вопрос революции, вопрос о власти. Ленин опять же это прямо говорил.
Так что революция-то была? Это была революция или госпереворот? И в чем, собственно, отличие госпереворота от революции?
Вот когда это все происходило, чаще говорили, вообще обычно говорили переворот, и в том числе Ленин и другие большевики. А сейчас коммунисты обижаются, спорят, когда называют переворотом. Значит, что было на самом деле? По форме, это был, конечно, переворот. То есть, если брать вот ленинский план вооруженного восстания, что это такое? Сначала всеобщая забастовка рабочая с экономическими требованиями, забастовка с экономическими требованиями перерастает в забастовку с политическими требованиями, забастовка с политическими требованиями перерастает в вооруженное восстание, взятие власти. Вот так по Ленину. Так должно было быть, так он думал, ничего этого не было. Значит, 7 ноября 1917 года по новому стилю никакой забастовки, обычная жизнь, работают рестораны, и в то же время штурм Зимнего, в то же время захват власти. То есть переворот, безусловно, по форме переворот, но в результате этого переворота начали производиться социалистические преобразования. Даже еще в 17 году, скажем, в декабре 17 года, были национализированы Лениным все банки. Вот согласно вот социалистической марксистской доктрине, один банк будет работать лучше, чем там 100 с лишним банков. Правда, национализировали все банки, и рубль рухнул, банки перестали работать. Вот такой результат. Но социалистические преобразования начались в результате вот переворота. То есть то, что произошло 7 ноября 1917 года, можно назвать и переворотом, и революцией. Вот это и социалистическая революция, и переворот. И то, и другое. Вот такая моя точка зрения.
А вот теперь, это была неизбежность уже историческая? Или можно было бы все-таки как-то избежать и переворота, и революции, вот этого взрыва социального? Это как-то естественно происходило, и если накапливалось естественно, то в какой период? Там год, два, 10 лет в конечном счете. Потому что же революция такого рода, вот как я, так сказать, свое мнение здесь тоже скажу, они являются выражением степени разложения народа в целом, его распропагандированности, грубо говоря, ну, даже без этого, без неизбежности какой-то более масштабной. Вот это так или нет?
Ну вот Лев Троцкий, один из двух лидеров Октябрьской революции, ужасная такая сатанинская фигура, но тем не менее действительно не глупый человек, не лишенный специфических способностей. Он говорил о том, что Октябрьская революция не состоялась бы, если бы Временное правительство дало землю. Думаю, в данном случае Троцкий прав, но Временное правительство землю не дало.
Вот в том-то и дело, как мы выяснили в начале программы.
Да, я говорил, почему. Кроме того, скажем, Керенский, возглавлявший Временное правительство, он запросил наших союзников, не согласятся ли они на то, что Россия заключит, вот ввиду тяжелых революционных событий, тяжелого положения в стране, не возражают ли союзники, что Россия заключит сепаратный мир с Германией. То есть Керенский думал в этом направлении, что вот нужно сделать какой-то шаг. Союзники ответили нет, но они были заинтересованы в том, чтобы лилась русская кровь, чтобы гибло больше русских, чем там французов, англичан. То есть, ну, происходит революция, тем более, если она массовая, народная. Нужно выполнять требования. Это связано с риском, с очень серьезным риском. Но если уж допустили революцию, не надо было допускать. Февральскую не надо было допускать. Вообще, красное колесо, вот термин, который ввел Александр Исаевич Солженицын, вот имея в виду страшное беззаконие, репрессии, это красное колесо покатилось не в октябре, оно покатилось в феврале 1917 года, потому что была законная, исторически сложившаяся власть, стоило эту власть сместить, и началось постепенное сползание во все большее беззаконие.
А эта власть была обречена, или ее можно было еще как-то удержать?
Ну, это очень такой деликатный и сложный, но важный момент. Может быть, и можно. Ну, безусловно, были допущены ошибки, в том числе Николаем II. Он канонизирован, но широко приходится сталкиваться с тем, что вот тот факт, что он канонизирован как страстотерпец, это переносит на его государственную деятельность. Ну, а в государственной деятельности были ошибки. Ну, например, он, когда началась война с немцами, надежные части вывел из столицы, из Петрограда, на фронт. Эти части имели очень большие потери. Вот эти замечательные ребята, воспитанные в вере, воспитанные так, что они погибали за веру царя и отечества. Они, эти ребята прекрасно показаны в фильме «Сибирский цирюльник» Михалкова. Они действительно такие были, но у них потери были до 80%.
О, бог ты мой.
Да, они рвались в бой, погибали, они остановили немцев в 15-м году на очень дальних рубежах. Значит, их вывели из столицы, а в столице надо держать все-таки самые надежные войска. Но какой был гарнизон в столице? Значит, более 100 тысяч, значительно больше, чем 100 тысяч. Это были все новобранцы. Молодые люди, вот мы говорим солдаты Петроградского гарнизона, это были такие солдаты, которые ни в одном сражении не участвовали. А участвовать не хотели. Еще им имели неосторожность сказать, что вот мы вас скоро пошлем на фронт. Как можно не пойти на фронт? Вот красный бант, красное знамя и да здравствует революция. Да? Вот вывод частей, это была ошибка, на мой взгляд, как историка, ошибка государя. Николай II понял, что это ошибка, и еще в 16-м году распорядился вернуть на одежные части. Он три раза распоряжался, три раза. Саботировалось, не выполнялось генералитетом, говорили, что там вагонов не хватает, нужно готовиться к наступлению, нужны паровозы, вот подготовимся к наступлению, тогда откладывали, наконец, в самом феврале 17-го года, вот в последний момент Николай II распоряжается, какие, конкретно говорит, какие части ввести в столицу, ну, на всякий случай. Вводятся части, ну, другие. Вместо надежных частей вводятся матросы, самые революционные.
Ну, то есть то, что потом подытожил государь в своей знаменитой фразе, кругом предательство, измена и обман.
Это правильно написано, но одновременно он допускал, что его приказ откладывается, не выполняется. Вместо одних прислали другие. То есть, может быть, какой-то жесткости действительно. Вот, попробуй не выполни приказ Сталина. Ну, правильный, неправильный приказ, но попробуй не выполни. Такие случаи редки. Вот. А тут, ну, вот не ввел войска, а когда понадобились войска, оказалось, что надежных войск нет. И ряд таких ошибок, ну, например, декабрь 1916 года, 17 декабря по старому стилю. Императрица Александра Федоровна чувствует, что вот ситуация очень-очень-очень тревожная, она настоятельно советует распустить Думу, арестовать Гучкова, Милякова, то есть вот тех, кто организует февральский государственный переворот. Она это предлагает, женщина. Вот иногда женщины очень глубоко вот чувствуют, не столько анализируют, сколько чувствуют. Николай II не согласился с этим. То есть он потом распустит, но это будет потом, уже поздновато. Ну вот так вот, убийство Распутина. Человека убили. Моментально выяснили, кто это сделал. И что? Вот друг царской семьи. Вот прямо Александра Федоровна, когда пишет, мужа у Николая II называет «наш друг, друг», причем с большой буквы. Убили друга царской семьи. Князя Исупова, главного убийцу, что отправляют в поместье, посиди в поместье. Великого князя Дмитрия Павловича с глаз долой в наш ограниченный контингент, как мы сейчас говорим, в Персию. То есть тоже с глаз долой. Никто не арестован. Вот тут и... Лидеры готовящегося уже февральского государственного переворота, они поняли, вот можно убить царского друга, и что?
Да к тому царя можно убить.
Вот, вот. То есть, ну, вот какие-то такие более жесткие шаги, наверное, стоило, то есть наверняка стоило предпринять, но это легко вот мне сейчас вот говорить вот из такой вот уютной студии.
А мне злиться на непринятые решения и запереживать вам.
А тогда это был крест царя. Как? Вот в какой момент? Это можно сделать сейчас, а можно сделать чуть позже, вот в более выигрышной позиции. Николай II рассчитывал на то, что будет успешное наступление в апреле, оно предполагалось. Ну и на фоне успешного наступления можно вот этих заговорщиков, тех, кто вынашивал революционные планы, вот...
Все же мне кажется, что он с его потрясающим воспитанием, окружением все-таки надеялся, он до конца не мог поверить, что люди так подлы и низкие. Он рассчитывал, что все же другие люди его окружают.
Но он по себе мерил.
Вот об этом-то и речь. Он слишком был порядочен, слишком воспитан, слишком добр к людям, вдумчив по отношению к ним. Он рассматривал все-таки их как людей, а не как исполнителей. Конечно, он думал, ну нет, наверное, не выполнил приказ. Ну, у него были какие-то основания серьезные, тем более ему говорили, ну, смотрите, это невозможно выполнить. Вот. Он доверялся этим людям. Это доверчивость его. Она, ну, я не скажу преступна, конечно, потому что... Вера в людей — это величайший добродетель, но государю все-таки подобала бы жесткость, наверное.
Ну вот я про это и говорю, а с кем пришлось столкнуться? С людьми, так сказать, которые были на все готовы, я говорю, о Ленине, о Троцком, и то, что они были готовы на все Россию продать, сотрудничать с агрессорами, с немцами, получать от них деньги, говорю о Ленине. Троцкий от американцев деньги получал.
То есть не брезговали ничем. Вот их роль в революции, это вот лидеры все-таки это очень важная вещь. Роль революционных лидеров, кто они такие, что это за личность, еще раз давайте напомним.
Роль Ленина огромна, более чем огромна, потому что Ленин создатель большевистской партии. Очень организованный, очень радикальный. Никто, кроме Ленина, создать такую партию не мог. Вот если брать даже его соратников... Там никакой там ни Зиновьев, Каменев, Бухарин, Сталин на это способны не были. Что касается Троцкого, он тоже не мог. Он стал большевиком только летом 1917 года. То есть создать, вот укрепить партию он не мог. Сам он создал только маленькую группу межрайонцев. Но не будь Ленина, не было бы большевистской партии. Не было бы большевистской партии, не было бы победоносного октябрьского вооруженного восстания по победоносной социалистической революции. То есть революционные события могли быть вполне произойти, Может быть, даже остановилась бы советская власть, это тоже не исключено, но другая советская власть. Не во главе с большевиками и Лениным, а во главе с эсерами, меньшевиками. Вот они тоже дали бы землю, но реального социализма бы не было. То есть роль Ленина колоссальна. И роль Троцкого большая. Роль Троцкого связана в первую очередь с тем, что он был широко известен. Вот Ленин на самом деле, был известен мало. Почему? Потому что он в 1906 году из России уехал и приехал только через 11 лет, в апреле 17 года. В апреле приехал, в июле ушел в подполье, его нет, а Троцкий председатель Петроградского совета рабочих депутатов. Он еще в первую революцию был председателем Петербургского тогда совета. Уже в первую революцию Троцкий был известен, а Ленин известен не был.
Трибун, публичный человек, яркая личность, яркий писатель.
Вот я открываю протоколы Петроградского совета в октябрьские дни. Выходит перед Петроградским советом Троцкий и говорит: товарищи, вот я вас хочу познакомить с тем, кто такой Ленин. И рассказывает его биографию. Вы понимаете, они его не знали. Ну вот он в июле ушел в подполье, и только в октябрьские дни появился. А Троцкий был, он выступал, он руководил, и восстание вооруженное, Октябрьскую социалистическую революцию начал не Ленин, начал Троцкий. А Ленин был на конспиративной квартире и ходил, значит, из угла в угол, злился, что его Троцкий не зовет в Смольный. А Троцкий, наверное, не звал по той причине, что хотел быть сам лидером. И тогда Ленин над свой страх и риск, он был, кстати, вот абсолютно обрит, вот его в фильмах показывают там с бородкой, никакой бородки не было, ни усов, ни шевелюры, он был абсолютно обрит в целях конспирации, еще завязал лицо платком, якобы у него зуб болит, и он пошел в Смольный через город, а это было связано с определенным риском, потому что действовал июльский приказ об аресте Ленина. Ну вот он смог миновать все опасности, пришел в Смольный, тут Троцкому пришлось поделиться властью, а все-таки основатель, основной лидер большевистской партии был именно Ленин, не Троцкий, а Ленин. Но Троцкий начал организовывать восстание и революцию, он помог с тем, что его знали. Большая популярность была у Троцкого, оратор, он умел зажечь. Особенно в революцию это очень важно, зажечь массы.
А насколько это похоже на цветные революции, которые сейчас происходят в мире? Ну и у нас, на Украине, скажем, в Беларуси.
Знаете, ну, вообще все революции, абсолютно все, вызваны прежде всего внутренними причинами. Прежде всего. Это относится и к тому, что было в 17-м году. Немцы помогали Ленину, они помогли ему из Швейцарии перебраться в Россию, вернуться. Это была целая проблема. Потому что если поехать через Англию, там могли Ленина арестовать. И Ленин пошел на тайные переговоры со спецслужбами Германии, вот государство, которое на нас напало, и на высшем уровне немцы дали согласие на проезд Ленина и помогли материально, очень помогли. Почему? Потому что немцы терпели поражение на поле боя. И тогда родилась идея у Паруса, у социал-демократа Паруса, немецкого агента, родилась идея, ну, если не удается победить русских на поле боя, давайте взорвем Россию изнутри. И вот Парус, это отвратительная, нечестная фигура, в общем-то, он был прав. И он предложил именно Ленина, он предложил вообще 20 кандидатур, но он на первом месте поставил Ленина и говорил о том, что лучше всего с тем, чтобы взорвать Россию изнутри, справится именно Ленин. Ну и действительно, немцам удалось с помощью Ленина взорвать Россию. А что значит немецкие деньги? Вот до того, как они были получены, и тираж большевистских газет был всего несколько тысяч экземпляров, приехал Ленин с деньгами, миллионные тиражи. Миллионные. А это, собственно, газета, это было единственное средство тогда массовой информации. Единственное. Ни радио там, ничего другого не было. И немцы в этом смысле очень помогли. Деньги шли через фирму Парвуса, якобы торговали медикаментами, но это для прикрытия. На самом деле через Данию, через Швецию в Петроград шли деньги. Значит, немецкое влияние было. Что касается Троцкого, шли деньги от американских банкиров через дядю Троцкого, Животовского, банкира, который имел дело в Соединенных Штатах. Вот такой канал был.
Он, по-моему, был еще председателем сионистского движения.
Ну, сам Троцкий сионистом не был, он был...
Нет, не Троцким, а Животовским.
Ну, вот такая темная фигура. То есть иностранное влияние было, даже очень большое, учитывая... роль Ленина, вот если бы Ленину не удалось бы из Швейцарии выехать, может быть, и Октябрьской победоносной социалистической революции бы и не было, да, может быть. Но все-таки вот объективные, серьезные профессиональные историки должны исходить из того, что главные причины внутренние. Внутренние. И не только вот то, что происходило в 17-м году, в общем, революция вызревала годами и десятилетиями. Ну, множество причин, но я бы выделил такую, как вот смута в умах, огромное распространение атеистических, материалистических, либерально-западнических, феминистских, анархистских, марксистских
вот,
идей.
Вот, собственно, то, что сейчас процветает во всем мире, вот эти вот либеральные идеи, они тогда цвели таким же цветом.
Ну вот лидеры либералов, Милюков, талантливый историк, да и Гучков, лидер октябристов, они считали, что вот стоит им прийти к власти, они быстро решат все проблемы. Но это гордыня, вот они пришли к власти, и что, и ничего. Да, очень быстро им пришлось уйти из правительства, их очень быстро выгнали, и никакой ответственности. Собственно, между прочим, в 1906 году Николай II встречался с лидерами оппозиции по просьбе Столыпина. Столыпин хотел их взять в правительство. В том числе встречался и с Гучковым, встречался с будущим первым руководителем Временного правительства Львовым, князем Львовым. Встречался, и сохранилось ответное письмо Николая II Столыпину. Николай II пишет Столыпину, что «ну, я побеседовал с ними, я понял, что это не люди дела». И их рано вводить в правительство, они не готовы, они не справятся и уйдут в отставку. 1906 год, вот Николай II пишет, они не справятся и уйдут в отставку. Вот так и выйдет в 1917 году. Но удивительная гордыня вот этих правоцентристских лидеров, что они все смогут. Революцию провоцировали, революцию получили. Уже в ходе революции стали понимать, что... реальная революция, она гораздо хуже, чем в их вот фантазиях, но уже было поздно, уже она вышла из-под контроля. А вышла из-под контроля, значит, популярность переходила от них ко все более левым, 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 вот в конце концов дошло до самого радикального левого, это Ленина вместе с Троцким.
Они начали ставить советскую власть. Захватив власть, они стали строить вот Республику Советов. И на втором съезде Советов они провозгласили, собственно, создание советской власти. Что собой в их понимании и что, собственно, они сделали? Что такое советская власть по-ленински?
Вы знаете, вот когда возникли Советы во время февральской революции 17-го года, что это такое? Рабочие собирались во дворе своего завода, проводили выборы депутатов в общегородской Петроградский совет. Это выборы были альтернативные, были кандидаты от разных социалистических партий, были споры. То есть это были живые органы. Они были очень плохо организованы, вот никакого регламента, сколько людей должно быть избрано. От большого завода могло быть мало депутатов, от маленького много, то есть кто во что горазд. Но тем не менее это были живые советы. Но когда была установлена советская власть, то ну, триумфального шествия советов, вот есть такой термин в учебниках, еще вот ленинский термин, на самом деле никакого не было. Была большевизация советов только в Петрограде и в Москве, а в остальных городах в основном просто силой разгоняли советы, которые были. В основном они были меньшевистские и эсеровские. И создавали советы большевистско-левоэсеровские из своих. Сами такие вот советы назначали. Потом левых эсеров тоже запретили. И когда большевики уже в середине 18-го года запретили все партии, кроме своей, то тогда выяснилось, что, собственно, никакой советской власти на самом-то деле нет. есть власть коммунистической партии. А Советы — это вот ширма, вот такая внешняя оболочка. Вот у нас советская власть не была советской власти, была власть коммунистической партии. Причем реально не власть рядовых коммунистов. Их мало когда спрашивали, даже вовсе не спрашивали. Это была власть руководства. А реально нескольких лидеров, ну, прежде всего Ленина, потом Сталина. То есть рискну сказать, что советской власти не было. Причем, значит, Россия — это крестьянская страна. А летом 18 года что сделали большевики? Они запретили советы крестьянских депутатов, и власть от советов крестьянских депутатов передали комитетам бедноты, большевистским, которые подчинялись большевистскому наркомату продовольствия. А осенью 18 года создали исключительно большевистские крестьянские советы, хотя большевики не пользовались популярностью у крестьян. То есть реально вот в деревне антисоветский переворот был совершен самими большевиками летом 18 года, когда они уничтожили крестьянские советы, потом назначенные советы. Вот и мы получили то, с чем мы с вами столкнулись, ну вот в брежневские времена. Вот совет вроде есть, но это абсолютно какой-то безвластный, аморфный орган, выборы, когда только один кандидат от коммунистической партии или вот беспартийный, которого коммунисты одобрят. То есть, ну, вот реальные советы возникли в февральскую революцию, но очень быстро все это переросло в ширму для правления коммунистов.
То есть, самая демократия, о которой говорили, как бы советская демократия, ее как бы изначально и не предполагалось. Это была диктатура партии.
Вы знаете, изначально кое-какая демократия была, вот если брать самые первые съезды советов, опять же, потому что там были не только большевики. Там были левые эсеры, партия, которая, ну, что-то смела сказать, с чем-то не согласиться, что-то предложить. Ну, в общем, несколько месяцев, вот если брать свободу слова, свободу печати, это до января 1918 года, несколько месяцев, вот, значит, сколько вот можно посчитать, 2 с небольшим месяца вот была свобода слова в России. Были даже демократические свободные выборы в учредительное собрание, уже при советской власти. Они начались в середине ноября 1917 года, уже Ленин был у власти, но он не настолько укрепился, чтобы подтасовать выборы, подтасовать результаты. Это выборы были в учредительное собрание, то есть в наш первый парламент, вполне свободными, вполне демократическими. Результат такой. Около 60% голосов избирателей получили эсеры. Партия Ленина, большевистская партия, получила 22-24%.
Ну, я так понимаю, что это не устроило Ленина, и это учредительное собрание было разогнано.
Вот поэтому оно и было разогнано. Потому что, ну, если у тебя 22-24%, ты должен передать власть тому, кто получил около 60%. Но Ленин и Троцкий — это не такие люди, чтобы взять власть в октябре 17-го, в январе 18-го передать власть тем, кто победил на выборах. То есть учредительное собрание было разогнано, мирная демонстрация в поддержку учредительного собрания была расстреляна. Вот по поводу этого расстрела святой патриарх Тихон подверг анафеме тех, кто организовал это кровопролитие, этот расстрел 5 января 1918 года, прежде всего в Петрограде, но были расстрелы и в Москве.
Кроме
в Петрограде погибло несколько десятков человек, причем подчас на тех же местах, что и 9 января 1905 года. И вот Тихон, он не называет конкретные имена. Он говорит о тех, кто организовал расстрел мирной демонстрации. Вот их анафеме. Но мы знаем, кто это. Это в первую очередь Ленин, Дзержинский. Вот такое анафематствование было.
Власть они захватили и зубами держали за эту власть. Это понятно из того, что вы сказали. Зачем эта власть? Что они хотели, вот придя к власти, что они хотели построить в результате?
Коммунизм, ни много ни мало, да. И, в общем-то, намерения изначально, может быть, даже были благими. Но мы знаем, куда эти намерения могут вести. Почему? Потому что это утопия. Ну вот и какое-то идеальное общество из неидеальных людей, оно невозможно. Рай на земле, рай без Бога невозможен. То есть это была утопия. Они верили, во всяком случае Ленин верил. Честно он в это верил. А чтобы попытаться утопию осуществить, необходимо насилие. Причем насилие небывалое в истории России. И Ленин пошел на это насилие. Вот такое страшное насилие, когда погибали миллионами, такое насилие начал не Сталин, а начал раньше Ленин. Сталин только продолжатель здесь. Ну вот с помощью насилия удалось построить реальный социализм, при котором мы с вами жили. Ну вот для Ленина была главная идея. Социализм, коммунизм превыше всего.
Это как бы местный социализм, или, как он говорил, все-таки интернациональный социализм? Россия как вязанка хвороста, давайте, революции мировой.
Ну, Ленин и Троцкий представляли, что будет мировая социалистическая революция, что вот начнут они в России, и, ну, даже планировали помочь нашим товарищам-братьям в Германии, и когда, скажем, Тухачевский наступал на Варшаву, то тут дальше планировалось наступление и на Берлин, и на Париж. Вот такой экспорт революции планировался, на словах экспорт революции осуждался, но реально это, правда, называлось иначе, значит, интернациональной помощью. Вот отсюда и название, которое придумал Ленин, «Союз Советских Социалистических Республик», это вот название декабря 1922 года. Почему такое название? В нем ни истории, ни географии, ни веры, ни культуры, ничего. «Союз Советских Социалистических Республик». Потому что в документах о создании СССР прямо говорилось о том, что в СССР должны войти все страны мира. Вообще все. И латиноамериканская, и Африка должна войти. А значит, вот название должно быть такое, что подойдет всем. И, конечно, это были интернационалисты. Но при этом Ленин был достаточно деловым человеком. И когда вот революции на Западе стали задерживаться, по его мнению, он сконцентрировал все на происходящем в России. Троцкий был большим, наверное, интернационалистом, он рвался в бой. Ну, что касается Сталина, он, так же, как и Ленин, думал о мировой революции. Это не снималось с повестки дня, но все-таки в первую очередь уделялось внимание Советскому Союзу, причем Сталин предполагал, об этом даже открыто говорилось, что вот для победы социализма в большом количестве стран война, война нужна.
Но это же кровь, а кровь-то все-таки русская. И вот здесь вот, вот такое пренебрежение к русскому народу, ну как просто как каким-то инструментом, я уж не знаю, как это назвать-то, даже сложно и сформулировать. То есть людей за людей-то и не считали, и ни традиция, ни история этого народа, она вообще как бы не учитывалась. Это были винтики вот в их вот идейной какой-то механической машинке, которая у них в голове вертелась.
Ну вот у Ленина есть очень такие уничижительные отзывы о русских. И очень хвалебные отзывы о немцах и евреях. При этом Ленин был, конечно, интернационалистом, космополитом, гражданином мира. По своим взглядам, ну, историческую Россию, православную, великую Россию он, конечно, ненавидел. И сделал все, чтобы ослабить русских. Ведь, собственно, до революции была господствующей точкой зрения, официальной и исповедуемой подавляющим большинством народа, что мы единая нация, русские. А уже там три ветви – великороссы, малороссы и белорусы. Мы одной нации. И с малороссами – украинцами, и с белорусами – мы все русские. Но Ленин очень боялся, он очень боялся патриотизма, русского патриотизма. Поэтому вместе со Сталином, наркомом по делам национальности, они стали в учебных заведениях, в школах, в вузах, в печати навязывать другое теоретическое представление, что мы не единая нация, А мы три разных нации. Вот великороссов переименовали в русских. Значит, малороссы остались, только их стали называть в основном украинцами. И белорусы. Мы три разные нации. Вот то, что мы сейчас вот разошлись, вот эта трагедия произошла, это во многом результат вот этого теоретического представления, когда людям со школьной скамьи, там, с 7 лет начинали говорить, ты белорус, ты украинец, ты не русский, русский вот там.
Да и украинизация начала происходить в это же время. Не надо забывать, что это не продукт 2013-2014 года, гораздо раньше, именно вот в эти годы, ленинские-сталинские, и начала происходить украинизация и белорусизация, соответственно, переводить уничтожение русского языка, уничтожение, не уничтожение, и уничтожение, в общем-то. В это же время.
Насильственная была проведена и украинизация, белорусизация тоже проводилась, но особенно украинизация проводилась она в 20-е годы и в начале 30-х годов, то есть просто запрещались русские издания, газеты, запрещалось преподавать на русском языке. Вот это шла насильственная украинизация, опять же, чтобы ослабить русских. А вот, но к чему это привело? Значит, сам Сталин, который этим руководил, он от этого стал отходить в середине 30-х годов, потому что он столкнулся с тем, что вот призываем новобранцев в Красную армию, а они команды не понимают. Они русского языка вообще не знают. Вот с чем он столкнулся, и тогда уменьшили эту украинизацию, было возвращено преподавание на русском языке. Но, как говорится, мертвые хватают живых. Вот эта вот украинизация, она во многом, опять же, источник сегодняшних конфликтов, сегодняшних бед. Ну и кроме того, конечно, имело место заигрывание Ленина и Сталина с местными украинскими националистами, поскольку украинским националистам это нравилось. Вот тут, казалось бы, непримиримые, но были и точки соприкосновения тоже.
В результате этой революции, во-первых, понятно, что у него все-таки была какая-то социальная база в революции.
Была. Ну, скорее можно все-таки говорить об обманутых крестьянах, об обманутом рабочем классе. Потом крестьяне очень жалели, но поздно было, да и рабочие жалели. И было поздно. Ну, конечно, очень соблазнительно вот взять все и поделить. Ленин говорил, вот возьмем всю землю, поделим, всем хватит, хорошо заживем. А между тем были экономические расчеты, был выдающийся экономист Брускус, который все это посчитал. Земли мало в Центральной России, если все взять и поделить. Все взяли и поделили. Реально после октября произошел черный передел. Что реально получилось? Наделы крестьян увеличились на 16%. 16%. Вот стоило ради 16% устраивать такую заваруху с такой кровью. Значит, это было все опубликовано. Ленин это читал. И, кстати, читал это и Чернов, автор эсеровской аграрной программы. Но они от крестьян эти расчеты экономистов скрывали. Потому что они прекрасно понимали, что вот лозунг «Вся земля крестьянам», этот лозунг был и у эсеров, и у большевиков, это очень выигрышный лозунг.
Так они же все равно даже вот этот, то, что уже передел и передали земли крестьянам, даже эту землю очень скоро коллективизировали и отняли.
Вот, значит, если говорить о социальной базе, вот коллективизация началась в конце 29-го года, да? Ну, если бы вообще никакой социальной базы не было бы, то, наверное, она все-таки не удалась бы, коллективизация. Но было... Примерно 25% безлошадных крестьян, то есть бедных. У этих бедных крестьян был какой выход? Или идти работать у более богатого и, значит, зарабатывать. Это один вариант. Они этим вариантом пользовались до, значит, там, 29-го года. Включительно. А другой вариант – все отнять у соседа. Все, значит, в колхозный амбар. Из этого амбара вот получать что-то вот немного, но все-таки как-то какую-то на выживание.
Какую-то пайку да иметь.
Значит, два варианта. Ну вот, но 75% было против. Понимаете? И жуткие репрессии. Одних вот депортированных 4 миллиона. Это вот начало 30-х годов, 30-х годов. 4 миллиона депортированных, в основном русских, ну там и украинцы, и белорусы. Из них, по официальным данным, погибло 1 миллион 800 тысяч. А реально больше, потому что детей вообще не считали. Детей мерло так много, что их считать перестали. Ну, нельзя сказать, что вот никакой социальной базы. Какая-то была. Вот отнять и поделить, вот это действует, привлекает.
Все же, значение революции, ее историческое значение, и каковы последствия Октябрьской революции сейчас для нас, для России?
Ну, во многом 20 век, как я уже сказал, потерян. То есть люди работали, десятки миллионов работали честно, хорошо работали, там, создавали заводы, космические корабли, там, школы строили, больницы, все это было. Но тот общественно-экономический строй, который был, он был тупиковый. Вот рухнул этот строй социалистический. Реальный социализм рухнул. И в этом смысле социалистическая революция, Октябрьская социалистическая революция потерпела историческое поражение. Ну, условно говоря, в 1991 году у нас сейчас снова частная собственность, снова свобода слова, парламент, партии. Здесь можно сделать очень серьезные оговорки, но все-таки. Все-таки мы с вами свободно вот говорим, да? А вот, но я бы не сказал, что мы полностью вышли из социалистической революции. Достаточно вспомнить, что главный богоборец и руководитель Октябрьской революции в самом сакральном месте на Красной площади. Мы живем в окружении памятников Ленину и так далее, и так далее. Его партия имеет свободный и широкий доступ в средствах массовой информации.
Лозунги их популярны.
Ну, так люди не знают истории своей страны. Проблем в стране много, а подчас коммунисты, да даже Зюганов подчас очень мощно критикует. И правильно критикует, но тут можно вспомнить Ленина. Критиковал-то он критиковал подчас даже правильно в 1917 году. И вот говорил, мы решительно и возьмем власть, все наладим. Взяли власть, рубль за несколько месяцев рухнул. Весной 1918 года начался голод. Летом 1918 года перестали работать предприятия. Вот, докритиковались.
То есть, выводы, конечно, неутешительные. Когда вы говорите, что потерян целый век русской жизни народной, это жестокое определение.
Поэтому и так трудно нам сейчас восстанавливать. Столько проблем. Вот попробуй.
Практически на пустом месте. Ну, не на совсем на пустом месте. Какие-то заделы немногие. Что-то такое, может быть, невысокоэффективное, но все-таки было создано в это время. И какие-то идеалы были социальной справедливости, которые сейчас живут. И нельзя сказать, что это идеалы-то неверные. Они тоже, это что-то живое, христианское в конечном счете.
Вы знаете, при любом строе есть львы, а есть шакалы. При любом строе.
Ну что ж, будем львами, будем соответствовать евангельским идеалам чести, достоинства, правды, любви. И не будем поддаваться массовой пропаганде, которая так стремится нами манипулировать. И вот здесь на Радонеже, еще раз я повторяю, что это одно из немногих таких средств массовой информации, где возможно свободное высказывание и обсуждение длинное. Ведь мы целый час с вами говорили. На какой радиостанции еще можно так длинно и подробно раскрыть эту тему? Причем мы не первый раз уже встречаемся, думаю, не последний. Так что спасибо вам большое за этот анализ, который многим поможет сейчас, когда спекулируют на теме Октябрьской революции, кто не попадя, это политических манипуляций у многих становится. И очень важно знать правду. И не заблуждаться по поводу того, что вам сулят. Потому что сыр, как вы сказали, что?
Когда какой-то политик сулит, что он решит все проблемы, не надо верить этому политику.
Спасибо. Владимир Михайлович Лавров, доктор исторических наук, профессор Никола Угревский, православной духовной семинарии, сегодня был в нашем эфире. Спасибо, кто нас смотрел и кто нас сегодня слушал. Храни Господь и помогайте Радонежу. Вот это тот самый передел, благой, а не черный, белый передел, который мы вас призываем, потому что вашей помощью, вашей копеечкой мы живем. Здесь есть и смс-пожертвования, и можно зайти к нам на сайт. Для иностранной аудитории PalPay хронопы и системы. Это тоже очень легко делается. Так что ждем вашей поддержки. Спасибо, Владимир Михайлович.
Спасибо.